Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. На связи сегодня, как всегда, в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, ну, у нас сегодня прекрасная тема, о которой давно уже хотелось поговорить, тема об истине. На прошлой неделе в Сириусе прошла конференция, и я там тоже участвовал. Вы были одним из ее инициаторов и организаторов под названием «А если перед нами встанет истина? Диалог об истине в религии, в науке, искусстве и религии». Как-то несколько программ назад, когда только идея этой конференции впервые была озвучена, я напомню, что это было в связи с визитом святейшего патриарха Кирилла в Сирию, мы слушателям рассказывали, потому что такая конференция задумана, и несколько последних программ вы тоже ее вскользь упоминали, что вот она будет. Вот, наконец-то, она состоялась, и теперь есть о чем поговорить. Напомните, пожалуйста, нам всем все-таки, из чего еще раз выросла идея вот тогда при посещении патриархом федеральной территории Сириус.
Да, спасибо большое, что вы к этой теме обратились. Она действительно мне представляется чрезвычайно важной и для нашей науки, для нашей системы образования, да, в общем, и не только, да, и для жизни нашей в целом. А что касается самой конференции, то поводом к ней и к нашему рассуждению, разговорам с нашим добрым другом, замечательным ученым, генетиком Егором Борисовичем Прохорчуком послужила дискуссия, которая, как вы помните, была в медиа по поводу преподавания теории Дарвина. Вот, дискуссия, к сожалению, довольно поверхностная, с большими там медийными искажениями некоторых высказываний там на первоначальных спикеров, но тем не менее отразившая некую проблему, да, в том, что есть вот вообще обывательские представления, да, когда там, условно говоря, теория Дарвина сводится к фразе «человек произошел от обезьяны», да? Что, в общем, понятно, что никак не отражает основное содержание этой теории. Это с одной стороны. А с другой стороны, действительно, в реальной жизни происходит некий диссонанс. Ну, например, у детей из верующих семей, которые на уроках там, биологии выслушивают некое изложение, да, ну, в меру, так сказать, учительскую меру на их конкретных преподавателей, а на там, воскресной школе, например, да, они могут слушать что-то, что им будет представляться, ну, не вполне сочетающимся с тем, что они слышали в общеобразовательной школе. И это тоже существует, это не нужно отрицать, эту проблему. И вот поводом стало размышление Егора Борисовича о том, что все-таки надо продолжать этот диалог ученых и представителей и богословов, скажем так, да, и, естественно, не только и не столько, может быть, по этому конкретному вопросу, хотя и по нему тоже, но вообще, ну, о там, языках, о способах познания. И когда мы, значит, сначала мы предложили провести эту конференцию вот в Сириусе руководителю фонда «Талант и успех» Елене Владимировне Шмелевой, она горячо это поддержала, вот, и святейший патриарх, когда ему это изложили, он сказал, что обязательно нужно добавить еще искусство. Вот. И, собственно, Елена Владимировна тоже об этом говорила. И вот было получено благословение на то, чтобы провести такую конференцию. И мы создали оргкомитет, такую рабочую группу, которая вот где-то с сентября, по-моему, занималась подготовкой. В процессе обсуждения, в процессе подготовки было принято решение вот взять такой важнейший аспект, как истина. Да, то есть, отношение к истине. Истина. Диалоги об истине в искусстве, науке и религии. Да. Вот, а потом Ольга Анатольевна Евтушенко, супруга выдающегося ученого академика Скрябина, предложила вот это название, собственно, цитату из интересного рассказа, одного из рассказов Андрея Платонова, там фразу «Если перед нами станет истина». Вот, с отточием. с многоточием в конце. И мы вот в конечном итоге название конференции было: «Если перед нами станет, если перед нами встанет истина, диалоги об истине в науке, искусстве и религии». И все это еще по предложению коллеги Сириуса было вписано вот в контекст образования и воспитания как важнейшего аспекта образования. Вот. После этого был предложен вот формат пленарного заседания трех секций: истина в поле ценностей, в поле знания. И вот третья секция была посвящена как раз-таки возможному обсуждению теории эволюции контекста. И потом, также, когда мы уже думали конкретно о выступающих, о темах выступлений, были предложены, во-первых, некие вопросы для осмысления в каждой секции. Появилась потом актовая лекция Романа Викторовича Светлова, известного антиковеда, философа. И потом предложили мы еще сделать просмотр фильма Сергея Дебежева «Крест» с обсуждением, да, с участием автора фильма. Вот. А вот, собственно, вот все это планировалось, и, в принципе, эта конференция состоялась. Вот мы с вами там были, видели, как это проходило. По-моему, очень, очень живо. Я даже не стал бы говорить, что вот первый блин не вышел комом, потому что это вообще ничего не сказать. В общем, и Сириус — прекрасная площадка, так сказать, намоленное такое место, которое видело множество форматов. И участники, мне кажется, были очень живые. Есть, конечно, ну и какие-то, может быть, вещи, которые не оставили полного удовлетворения. Если это важно и интересно, можем обменяться вот впечатлениями.
Да, и про это я тоже спрошу. Но для начала об общей теме конференции и об этом подходе. В одном зале собрать ученых, естественников, были физики, в частности, биологи, конечно же, и представителей гуманитарного знания, философов и даже богословов и священников, которые тоже участвовали как докладчики, как спикеры и среди гостей. Вот, судя по реакции в медиа, скажем так, вот именно эта встреча науки и религии оказалась наиболее интригующей. Вот, и я помню, что в конце конференции, на ее закрытии, один из ее участников, нашим слушателям хорошо известный, Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ и ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера», поделился наблюдением, что ему не раз доводилось участвовать в конференциях, где бы была попытка устроить диалог ученых, естественников, физиков и богословов, и не всякий раз эта попытка удавалась, а вот тут удалась. Вот как вы это увидели? Действительно ли удалась, и в чем была эта встреча науки и религии?
Ну, Алексей Павлович абсолютно прав, действительно, не раз такие попытки проводились с разным успехом. Я бы сначала сказал, в чем особенность была нашей конференции. Во-первых, в том, что было обозначено тема искусства как еще одного способа познания наряду с научным и религиозным. И были и представители, да, так сказать, практики этого способа, вот в лице как раз-таки Дебежева, в лице и также у нас, я забыл сказать, что была на полях конференции открыта выставка «После иконы», да, с таким непростым названием, да, где были представлены вот разные работы и разное художественное осмысление вот таких религиозных сюжетов, да. Вот, поэтому вот это был, такие вещи тоже бывали, но они никогда не проводились вместе. И в ряде выступлений, в нескольких выступлениях, как раз-таки тоже делался акцент на том, а вот как проблему истины решает искусство. И что касается науки, в чем была, ну, как мне показалось, все-таки из моего, по крайней мере, небольшого опыта, новизна вот этого диалога науки и религии, обычно он сводился все-таки к диалогу естественников и размышления, там, условно говоря, на полях шестоднева, да, библейского. А вот у нас было, на мой взгляд, интереснейшее выступление в одной из секций, интереснейшее выступление Елены Петровны Малышевой, историка, доктора наук, на тему исторической правды и исторической памяти. Что это такое, чем они отличаются, что такое историческая правда, чем она отличается от исторической памяти. Ну, может быть, чтобы тут пояснить, да, расскажу, что вот, как я понял ее, из ее выступления, она говорит, что вот, скажем, есть некое историческое событие, детали его, того, как оно происходило, это то, что называется исторической правдой. Да, мы там уточняем какую-нибудь битву там, да, и прочее, прочее. Историческая память – это то, как это событие записано, да, на знамени, вот, там, я не знаю, в летописи народной памяти, памяти культуры, памяти национальной. Да, то, что можно вот в таком... То, что можно назвать национальным мифом, да, не как выдумки, не как выдумкой, а как вот сохранением основных смыслов, символов, архетипов, если угодно. И как эти два понятия соотносятся друг с другом. Да? Вот. Это интереснейшее размышление вот как раз-таки на полях того, что есть истина в современной науке. Вот. Вот в этом была особенность. Ну, наверное, и атмосфера все-таки мне показалось, что... Мы, хотя время поджимало, да, и мы довольно в жестких рамках держали спикеров. И вот на пленарном заседании, где было времени у спикеров чуть побольше, к сожалению, не было возможности дискутировать. Хотя одна дискуссия все-таки возникла после выступления ректора, очень интересного, явно задевшего многих, выступления ректора Иннополиса Александра Владимировича Гасникова. Ему там оппонировал в части его выступления Валерий Александрович Фадеев, который сам незадолго до этого делал большой, собственно, первый такой доклад он открывал фактически после приветствий конференцию. Но и вот дискуссии, которые состоялись, и закрытие, которое получилось неформальным и таким, пусть очень кратким по времени, но все-таки обменом мнениями, мне тоже кажется, было очень содержательным. Ну, и я могу, если интересно, сказать, о чем мы уже успели с организаторами договориться и как будем дальше развивать эту тему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Конечно же, я хочу, чтобы вы об этом рассказали. Что дальше?
Мы сейчас думаем над тем, с каким шагом будет конференция. Мы планируем проведение конференции, да, будет ли следующая через год или, может быть, через два. Это тоже возможно. Есть аргументы за это. Но я понимаю прекрасно, и вот наше предложение заключалось в том, что какой бы мы шаг ни выбрали, понятно, что если ничего никак не продолжать эту работу и осмысление, то там через год или через два мы опять, Бог даст, соберемся интересным составом и заново проведем еще какое-то одно интересное научное такое мероприятие. А вот чтобы сделать, чтобы сохранить некую или создать и сохранить некую преемственность, чтобы развивать те темы, которые были поставлены, чтобы подойти к следующей на конференции там, через год, через два года более подготовленными, хорошо бы иметь такую постоянно действующую площадку или площадки, какой-то формат постоянно действующий, где будут те или иные аспекты обсуждаться. И вот, насколько я понимаю, ни у кого из организаторов эта мысль не вызывает отторжения. Это значит, что, скорее всего, в том или ином виде мы такой семинар, условно говорю, создадим с Божьей помощью, и будем вовлекать туда разных людей, разные институции образовательные, художественные, религиозные, просветительские. И будем вот на какие-то такие мини-конференции, может быть, какие-то другие форматы обязательно практиковать. Я вот, например, хочу предложить, не буду скрывать этого, чтобы одним из мероприятий вот нашей конференции в рамках вот этого постоянно действующего семинара было... Осенью планируется фестиваль «Вера и слово», который раз в два года проводит наш отдел синодальный по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы хотим, чтобы вот одно из направлений этого фестиваля. Скорее всего, что-то связанное с, как раз-таки с осмыслением научных открытий современности и применительно вот к тому, чем мы занимаемся, да, чтобы оно было, проходило вот под эгидой вот этого, уже, я надеюсь, к тому времени состоится этот наш семинар, и что вот, чтобы одно из вот таких собраний оно прошло в рамках фестиваля «Вера и слово». Но это, Бог даст, будет осенью. До этого уже мы что-нибудь обязательно проведем. Вот идея заключается в этом. И одна из идей также, одного из, вот, предложенная участникам, одним из участников, заключается в том, чтобы сделать нечто зримое, такое проявленное в образовательной сфере. Да? То есть, чтобы вот это наше осмысление, начавшееся трех способов познания, оно вылилось в какой-то более-менее конкретный образовательный продукт. Тут я вперед не хочу забегать. Это может быть какая-то, может быть, даже магистерская программа, это может быть какая-то система курсов, предложенная там, в бакалавриате, это может быть что-то связанное с повышением квалификации. Но вот мы запланировали уже на следующей неделе первое рабочее совещание вот такого оргкомитета, этого постоянно действующего органа, и будем обсуждать, как нам дальше двигаться. И, что называется, будем держать вас в курсе, наши дорогие слушатели.
Обязательно. Ну, тогда теперь к вопросу о том, а что, как вы сказали, не вызвало чувство полного удовлетворения в том, как конференция прошла.
Ну, я, может быть, немножко скажу еще о замысле, о постановке темы осмысления, да, ну, по крайней мере, как мне она виделась. Я, естественно, допускаю, что, несмотря на то, что мы вместе готовились и обсуждали, что, может быть, у других организаторов было там свое видение или какой-то свой интерес, ну, по крайней мере, в каких-то аспектах мы можем даже расходиться. Но в чем вот, как мне представлялось, это то, что мы сформулировали в конечном итоге, мне представлялось это осмысление, и оно действительно состоялось, да, в рамках того, что есть действительно три способа познания: наука, искусство и религия. Причем это некая, ну, констатация в моменте, если можно так сказать, потому что я чуть-чуть об этом говорил на конференциях, на конференции, потому что, скажем, не в любую эпоху и не в любой культуре мы можем выделить вот эти три самостоятельных способа познания, это тоже необходимо признать. Поэтому отчасти я предлагал их рассматривать как вот так называемые идеальные типы Макса Вебера, то есть некую конструкцию интеллектуальную, которая позволяет нам, она накладывается на реальность, позволяет нам эту реальность осмыслить с той или иной степенью продуктивности. Ну, почему не в любую эпоху? Потому что, скажем, я не очень понимаю, как можно вот автономизировать, да, даже вот на уровне там размышлений эти три способа познания, там, допустим, в архаическую эпоху Древней Греции, например, или даже в классическую. Вот. И, наверное, это будет слишком большим, слишком смелым допущением, да, не вполне адекватным. Вот. Но, тем не менее, сегодня мы понимаем, что эти сферы автономизированы. Не только, сегодня я не имею в виду только сейчас, да, понятно, что, условно говоря, там, когда в прошлом веке были популярны актуальны споры физиков и лириков, они тоже вот вполне себе свидетельствовали о самостоятельности, автономном существовании этих вот науки и искусства. Ну, и как это все пересекается, это, скажем, такая базовая исходная тезис, да, о трех способах познания. Второй, уже непосредственно к конференции, это истина. Да, что такое истина в одном, втором и третьем случае? Ну, понятно, что, вот, скажем, об этом много говорили на конференции, это было, что для религии, ну, точнее, для христианства, все-таки большинство докладов, не все, правда, потому что у нас были коллеги из Ирана, из Индии выступающие, кто-то там апеллировал из наших, по-моему, буддизму, тоже в каких-то примерах, но в основном говорили о христианстве и подчеркивали, что в христианстве истина – это не что, а кто. Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Это не фигура речи, это, в общем, нечто наполненное принципиальным содержанием. Бытие Божие как подлинное бытие, да, как нечто отличное от там, существования тварного мира, сотворенного Богом. Это все, конечно, имеет мощнейшую традицию осмысления в христианстве. Но потому и вдвойне интересным было соотнести, а вот что такое истина в искусстве и в религии, и в науке. Скажем, в науке. Да, я вот всегда в этой связи вспоминаю цитату из вводной лекции выдающегося физика 20 века Фейнмана, который говорил, что все, что мы знаем, есть только лишь некое приближение к истине, а точнее к тому, что мы считаем истиной. Потому что не все еще вещи мы знаем. Конец цитаты. И великий физик, да, говорит о том, что наше знание не полное, не завершенное, то есть научное знание. Да, и тут же оговаривается, что вот категория истины – это вот то, что мы таковой называем. Да, вот, то есть нет, не, он не находится... Он не говорит в логике линейного представления о том, что вот наука нам описывает, как устроен мир. Да? Наука нам описывает, как она думает, как устроен мир. И между этими двумя фразами существует, ну, смысловая разница. При этом ведь нередко в научной, околонаучной литературе можно видеть, что маятник качнулся в другую сторону в каком-то смысле. Да? И говорить о том, что вообще нет никакой научной истины. И тут вот уместно... как мне кажется, вспомнить одну из статей выдающегося ученого, профессора Залезняка, который говорил в одной из статей, он говорил, как раз-таки реагируя на вот эти все дискуссии по поводу истины в науке, он сказал, что я хочу все-таки подчеркнуть несколько тезисов, которые вообще-то являются очевидными для науки, но сегодня уже как минимум не модные, а иногда и требуют какого-то вот, ну, чуть ли не дополнительного обоснования. И там, собственно, два тезиса он говорил. Первое, что истина существует, и целью науки является ее познание. Ну, истина вот именно как то, к чему наука стремится, да, изучение окружающего мира, законов, по которым он устроен. А второе, там он говорил, что при нормальном течении обстоятельств профессионал настоящий, его, он действительно, его мнение, да, по вопросу является верным, в отличие от мнения любителя. Вот. Но, то есть, грубо говоря, категория истины для науки важна, но это особая истина. Да? И коль скоро нет науки вообще, есть наука дня вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего, то это тоже накладывает свои особенности на понимание того, что такое научная истина. А если мы с вами посмотрим шире, да, вот на философию науки 20 века, там, современную философию науки, то мы увидим, что в ней... То есть как раз-таки вот эта рефлексия, да, что такое философия науки, это вот попытка ответа на вопрос, что такое наука, каковы ее пределы, каково ее содержание, каков ее предмет, как мы знаем то, что мы знаем, да, все вот аспекты онтологические, там, гносеологические, эпистемологические. И тут мы увидим, что в философии науки современной царствует плюрализм, да, что здесь очень сложно найти какой-то универсальный ответ. Если мы возьмем, там, допустим, знаменитую книгу Куна «Структура научных революций», да, где тоже сделана попытка ответить на вопросы, есть ли какие-то общие критерии рациональности, то Кун там говорит, что, в общем, между, там, условно говоря, что наука развивается в рамках там, парадигм, связанных с культурно-историческими эпохами, да, и между наукой там, античности и наукой Средневековья нет общих оснований научных. И это не стоит воспринимать как некую преемственность. Да, это книга называется «Структура научных революций», и идеи довольно революционные были там высказаны. Да. Но вот если мы этого подхода будем придерживаться, то мы с вами увидим, что здесь другой поворот с точки зрения осмысления, что такое научная истина. Да? То есть, она, получается, связана с конкретной научной парадигмой, с конкретной эпохой. Да? Существуют критерии научной истинности. Когда-то таким критерием там, позитивистам был провозглашен критерий эмпирической подтверждаемости, верификации. Да? Карл Поппер усложнил наше представление о границах, так сказать, научного и ненаучного знания, да, назвал это проблемой демаркации, то есть отделение научного знания от ненаучного, предложил в качестве критерия принцип фальсифицируемости, но это интереснейший поворот, а после Поппера, уже критикуя Поппера, говорили о том, что ни одна научная теория не может быть до конца, естественно, научная, верифицирована или фальсифицирована, и это мы с вами получаем здесь еще один интереснейший поворот, с точки зрения того, а что такое научная истина. И это как раз-таки вот то, чего мне отчасти не хватало, потому что вот таких общего рода размышлений было немного пока у нас. Да? То есть, все-таки предметно порассуждать о том, что такое научная истина сегодня, мы, ну, не то чтобы не смогли, но либо уходили в какие-то там частности чуть-чуть, да, либо рассматривали, что по этому поводу, вот, интереснейшие были доклады у коллег-философов, филологов, да, думали там замечательные, так сказать, мыслители до нас, и Кант, и Хайдеггер, и там Владимир Соловьев, и другие, да. Вот. А что касается искусства, то здесь вот вопрос истины тоже интереснейший, да, потому что что такое истина в искусстве, каковы ее критерии. Был, в этом смысле был замечательный доклад архимандрита Семена Томачинского, где он на трех примерах художественных говорил о том, как соотносится истина в искусстве с истиной, происходившего за окном, да, того, что она описывает. Да. Это было очень интересно и совершенно по теме. Но есть же и другие там повороты. Да? Что мы называем истиной искусства вообще? Да? И, скажем, я чуть-чуть об этом говорил в реплике на нашей конференции, подчеркивая, что искусство обречено на множественность вот этих истин в силу субъективности природы. Да? И мы обычно говорим об истине художника, да, вот это, ну, если совсем просто говорить, я художник, я так вижу, вот она истина искусства. Но не нужно забывать о том, что созданное художником видят там миллионы людей, и они тоже имеют право на свою истину, потому что что-то художнику удалось донести, что-то ему не удалось донести, а что-то мы в его произведении видим из того, что он туда не закладывал. Но в нашей истине о его произведении это есть. Да, то есть, это вообще другая картина истины. При этом вы прекрасно знаете, Константин Михайлович, что, вот, скажем, когда Ролан Барт заявил о смерти автора, да, применительно к литературным текстам, вот, что нет никакого автора со своей истиной, а вот есть читатель, у которого, так сказать, своя правда. И это, в общем, концепция, наверное, интересна для таких, сказать, теории интерпретации, осмысления текстов и прочее, но я скорее вот согласен с той точкой зрения, которая не готова принять это как некую в таком общем виде, эту концепцию, потому что, как замечательно это выражено, так сказать, не мною, что нет, наверное, можно согласиться с тем, что нет правильных интерпретаций произведения, да? Ну, в том смысле, что у каждого они могут быть свои, да? Но есть неправильные, то есть, условно говоря, нельзя приписывать произведению художественному, то есть считать истиной, да, об этом произведении, того, для чего нет, ну, никаких оснований, скажем, в тексте, да, если мы говорим о художественном, о литературном произведении. Да? А ведь таких интерпретаций тоже много. Да? И это вот рассуждение по поводу истины в контексте искусства.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня на связи с нами Владимир Романович Легойда. Как всегда по пятницам, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор. К вопросу о трех путях познания – наука, искусство, религия. Наши слушатели знают, я просто тем, кто не знает, напомню, что вот это видение искусства, науки и религии как трех путей познания мной усвоено еще в студенчестве на ваших лекциях, вами усвоено от Юрия Павловича Вяземского. И когда меня в каких-то кулуарах этой конференции один из собеседников спросил, как интересно, вот, а вот вы согласны, что вот именно эти три пути познания есть, там, и никаких других, или из всего многообразия человеческого опыта выбраны эти три? Я подумал, что с одной стороны, ну, как-то все очень логично подобрано, а с другой стороны, мне уже даже трудно отрешиться от этого. Я уже настолько свыкся с этой тройственностью путей познания, еще с молодых ногтей студенчества, что даже как-то никогда не ставил под вопрос, а почему именно эти три. А вот вам приходилось об этом думать? Действительно, нечего к ним добавить четвертого, или именно они три формируют целостность? Вот что бы вы об этом сказали человеку, который впервые слышит об этой триединой формуле познания?
Ну, да, мне доводилось, конечно, на эту тему размышлять. Понятно, что это некая конструкция. Вот, Юрий Павлович, это связано вот с его теорией культуры. Он не единственный, да, кто эти три способа выделяет, конечно же. И вот, скажем, Валерий Александрович Фадеев, который не первый год об этом говорит, он опирается там, в своих... И, да, он называет это тремя институтами познания. Он опирается на его любимого социолога Петерима Сорокина, на других авторов. Вот, он, собственно, по-моему, даже не знаком как-то в деталях, по крайней мере, с теорией Юрия Павловича нашего дорогого. Но то есть это такое все-таки встречающееся вот в интеллектуальном пространстве обобщение, формулировка. Если говорить о других, то здесь, ну, надо, конечно, наверное, сказать, и в том числе и применительно к конференции, кстати сказать, надо сказать о философии, как и Юрий Павлович об этом говорит тоже, как о синтезе науки, искусства и религии, науки, искусства и религии, потому что, конечно, философии присущи характеристики одного и другого и третьего, и я, честно говоря, вот в том числе и на нашей конференции еще раз увидел, что если мы будем, так сказать, устремлены в будущее, не просто вспоминать и размышлять, интересно размышлять, познавать, изучать, что об этом говорили до нас разные великие мыслители, ученые, а если мы все-таки будем пытаться самостоятельно искать какие-то ответы с опорой, конечно, на тех самых гигантов, которые до нас были, но вот с учетом того, что перед нами сегодня жизнь ставит, какие вопросы, да, то язык, на котором мы можем говорить в этих способах познания, это, конечно, философский язык, да, это как раз философская рефлексия, которая способна и включает в себя, и способна включить, и включает вот эти три способа познания, которые понятны, они, и в которых они пересекаются. Вот. И здесь, кстати сказать, это тоже то, что мне не хватило, потому что выступления были интереснейшие, у меня нет к ним никаких претензий, у меня есть, ну, некое пожелание и некая, ну, жажда того, чтобы на этом же прекрасном философском языке, который мы слышали, вот, более общие вопросы были поставлены, и более, так сказать, может быть, дерзновенные формулировки присутствовали. Я об этом на конференции говорил. А если говорить вот... И при этом вот это тоже отчасти ответ на ваш вопрос, что есть вот философия как некий синтезирующий такой способ. Это, конечно, способ познания тоже. Да? Он тесно привязан к этим трем. Да? Вот, вот таким образом, может быть, можно его рассматривать там. И нужно внутри каждого. Да, есть философия науки, есть философия искусства, философия религии. А можно вот как философию как некий самостоятельный такой язык. Я, например, помню, когда мы в Парсуне говорили Константину Михайловичу Антоновым, то мы, например, разделяли, вот, скажем, богословское высказывание и философское высказывание на ту же тему. Да? И там интересно было размышление, сейчас в деталях не вспомню, чем они отличаются там, статусом своим, да, что это как минимум высказывание разного статуса, да, с точки зрения там, картины мира, там, христианской, например. Вот. А если говорить о познании, ну, конечно, есть обыденное познание, да, бытовое. Мы ведь все-таки наукой называем вполне определенные вещи. Ну, можно, скажем, это проиллюстрировать двумя такими примерами. Одним личным, другим историческим. Личным я имею в виду индивидуальным, точнее. Да, вот ребенок, он довольно быстро, познавая мир, понимает, что кипящий чайник может его обжечь, да, если он там стоит, допустим, на газовой или электрической плите, и вот он закипел, идет пар из носика, да, возьмем такой старый классический чайник, то пару раз ручки его коснувшись, ребенок понимает, что он горячий, и трогать его не нужно. Вот. Это знание, да, это познание происходит здесь. Он знает это, он усваивает это знание, да, он получает через опыт, непосредственно через органы чувств, которые у нас есть. Но, конечно, никакого научного осмысления здесь нет. Да, оно предполагает совершенно другое. И вообще, так сказать, вот научное осмысление, научное знание, научным знанием мы пользуемся, в общем, очень немного в нашем повседневном опыте, да, потому что иначе мы бы там, чтобы из пункта А прийти в пункт Б, прокладывали, там, брали бы компас, там, рисовали бы карту, и все по науке, чтобы было, ну и так далее и тому подобное. Вот. А исторический пример такой, или такой коллективный, что называется, ну, это опять же, скажем, люди, да, скажем, греки. В чем прорыв в научном плане греческой культуры, один из элементов греческого чуда? Греки, насколько мы понимаем, первыми соединили знания с обоснованием. Да? То есть они не просто вот, имели некое знание в результате научного опыта или, ну, если угодно, там, не знаю, математической интуиции, а они просто решили, что еще это надо доказать. Да? Что есть особая система аргументации, которая называется доказательство, да, и которая с помощью вот языка логики показывает нам, почему это утверждение является верным. Вот. Потому что для того, чтобы строить пирамиды, не обязательно доказывать теоремы, как показывает практика. Вот. А тем не менее, вот человек в какой-то момент начинает их доказывать.
Вы упомянули доклад и вообще участие в конференции Валерия Александровича Фадеева. Действительно, интереснейший доклад, его размышления, который тоже получил свое освещение в СМИ. Было интервью с Валерием Александровичем, как я понимаю, взятая в кулуарах конференции в газете «Коммерсант» и на сайте «Коммерсанта» оно вышло. И одним из таких резонансных, если угодно, высказываний было то, что вот он ставил такой риторический вопрос, а почему бы детям в школе подробно не изучать Нагорную проповедь. Вот он приводил пример, что декларацию прав человека в школе безусловно изучают, потому что это важнейший документ, и хорошо, что изучают, который сформировал основы будущего либерального миропорядка. Но христианская западная цивилизация 2000 лет так или иначе в той или иной форме существует, и в ее основе лежит Нагорная проповедь. Вот это тоже надо школьникам преподавать, не как вот некий отдельный, как я понял эту мысль Фадеева, как-то вот элемент, не знаю, внутри основ православной культуры, а как что-то, что нужно лупой, если угодно, высвечивать, и это будет некоторый другой подход к образованию вообще. Вот как у вас это отзывается?
Ну, это важнейшее высказывание, и Валерий Александрович, как мне представляется, говорит очень простую вещь. Он говорит о том, что культурная значимость, и, если хотите, культурный вес, культурный статус, то есть статус в культуре, Нагорной проповеди и уважаемой декларации, он там две, по-моему, да, приводил в пример, декларации прав человека и гражданина, да, и еще какой-то, по-моему, декларации, да, из то ли французской, то ли американской, да, там, независимости, что культурный вес этих текстов, давайте скажем так, он разный. И понятно, что та чаша весов, на которой находится Нагорная проповедь, она существенно перевешивает. Вот, она существенно тяжелее. Да? И поэтому, безусловно, не отрицая необходимости изучения декларации прав человека и гражданина, мы должны понимать, что есть намного более важные, сыгравшие в культуре несопоставимо большую роль вещи, да, Нагорная проповедь, 10 заповедей, деколог Моисея, да, у нас же студенты слова деколог не знают просто, да, многие, вот. А это все-таки, как сказать, деколог с большой буквы, да, это название, это термин, который вполне определенную означает вещь, он, да, означает 10 заповедей Моисея, а в лучшем случае, наверное, студенты ГИТИСа знают, что, или в ГИКа знают, что это вот были фильмы Кислевского, да, польского режиссера с таким названием, но они-то как раз относятся и иллюстрируют там каждый фильм одной из заповедей Моисеевых, данных Моисею. Поэтому, конечно, Валерий Александрович важнейшие вещи сказал, равно как и он говорил о изучении искусства именно через прикосновение к шедеврам художественным, да, искусство как способ опознания, но он иллюстрировал это на примерах художественного изобразительного искусства, все-таки искусство шире, да, и понятно, что в форме литературы, безусловно, присутствует в школьной программе, но есть еще и кинематограф, есть музыка как язык искусства. Так, не знаю, вы со мной согласитесь или нет, как человек, в общем, профессиональный в этом смысле. Но мне кажется, что, безусловно, музыка в каком-то смысле – это ключ, да, к искусству вообще. Да, это, собственно, такой язык, на котором так или иначе вот, искусство разговаривает.
Я совершенно согласен. Более того, вот иногда говорят, что философия и поэзия – это две сестры, близняшки. Мне кажется, это тоже можно сказать про философию и музыку, как два способа отношения к миру, которые очень где-то внутри, в своем ядре, близки и в каком-то смысле из одного источника питаются.
Ну вот, да, и поэтому, конечно, это важнейшие вещи, о которых Валерий Александрович говорил. Но мы с вами еще, может быть, не коснулись, я не знаю, нужно ли, но если вы позволите, захотите, да, может быть, сказать о каких-то грустных выводах, которые были сделаны на конференции не с точки зрения проведения конференции, а с точки зрения осмысления реальности, в первую очередь учебной реальности. Вот, было замечательное вот по форме, по содержанию и грустное по выводам выступления Максима Яковлевича Протусевича, директора одной из санкт-петербургских, известных санкт-петербургских школ, вот, математика, вот, деятеля образования, который, в общем, с выводами которого очень сложно не соглашаться, но большого оптимизма они, к сожалению, не внушают по поводу того, что происходит сегодня в нашем школьном образовании.
Но можно вспомнить, да, это очень пронзительные слова директора школы, причем по выступлению видно вот так радеющего за учеников и много лет жизни отдавшим именно преподаванию. Он кандидат наук, он ученый, но вот посвящает себя именно школьникам, детям. Он сказал такую вещь, которая очень запомнилась, что ничто в современном школьном процессе не ставится так как бы низко, как урок. Вот ради каких-то мероприятий, ради олимпиады, ради чего угодно жертвуют чем? Уроком. А пропорция, по идее, должна быть обратной. Урок – это самое важное. И общение учителя с учеником – это центральное, что в школе есть. И как он сказал, что вот со времен изобретения классной урочной системы никаких революций в образовании не произошло. И это то ядро, на котором стоит образование.
Да, вот совершенно верно. Я как раз тоже хотел об этом сказать, что Максим Яковлевич, безусловно, точно подметил, что со времен Яна Каменского, да, который считается автором вот этой самой классной урочной системы, никто не предложил никакой серьезной альтернативы. Да? Мы можем проводить уроки по-разному, можем менять там, размер, количество учеников в классе, мы можем пересаживать их с парт за какие-нибудь круглые столы, мы можем ставить учителя у доски, можем, учитель может садиться на подоконник, как садился один наш преподаватель, когда мы в университете учились, видимо, считая, что это вот меняет точку зрения и способствует нашему усвоению лучшему предмета. Но все равно это классная урочная система. Да? А главное, что если есть некая образовательная система, есть некая цель образования, есть вот формат, в котором эта реализация этой цели осуществляется, да, то понятно, что вот этот элемент этой системы, он должен быть, он должен обладать огромной, если не безусловной, но колоссальной ценностью. И в ситуации, когда ты делаешь выбор, что называется, при прочих равных, выбор должен делаться в пользу урока, а не против него. И, к сожалению, я здесь готов подтвердить то, что говорил Максим Яковлевич, не только в школе, но и в университете, да, где этим уроком там является лекция или семинар, нередко происходит вполне не пропуски там уроков, да, не то, что вот, простите за стилистическое снижение, сачкуют там студенты или школьники, а их просто снимают с занятий, да, по каким-то вот уважительным причинам. Либо приехал какой-то важный гость, и нужно, чтобы, так сказать, обязательно его послушали. А иногда, простите, давайте уж называть своими именами вещи, чтобы зал был полон. Вот. Либо там нужно пойти на какую-то важную экскурсию. Иногда доходит до абсурда, когда снимают часть, например, вот учебной единицы, да, половину класса или там группы студенческие. Такие вещи тоже ведь бывают, да, они тоже известны в высшей школе, в средней школе. Я недавно с кем-то вот как раз вдохновленный вот нашей конференцией, говорил, кто-то говорит, нет, ну почему, это замечательно, все равно вот там выставки и прочее, прочее. Безусловно, замечательно, безусловно, обогащает, безусловно, помогает учиться, но после уроков, а не за счет уроков. А находите время, в конце концов, я не знаю, используйте выходные дни или еще что-то. Но можно ли пропустить урок ради чего-то, что не является уроком, но тоже способно нам помочь в стремлении нашим к знанию? Да, наверное, но как исключение и очень редко. А когда это, вот я просто вижу по знакомым подросткам, если о школе говорить, да, у меня дети учатся все в школе, да, и их друзья, и вот, там, не знаю, друзья друзей, дети друзей, там, внуки друзей. Я когда вот слушаю, как они вполне всерьез там сидят, обсуждают, у меня столько пропусков. Я сначала думал, что они вот эти сачки ужасные, а нет, их просто снимают там на какие-то там... Ладно, это Олимпиада, хотя, в общем, Максим Яковлевич приводил примеры, не помню, на выступлении или мы потом с ним говорили, когда он говорит, приходит мне и говорят, вот этот человек участвует в Всероссийской Олимпиаде, его не будет месяц в школе, месяц. Ну, как так? А как потом? Ну, это же обесмысливает процесс. Значит, это проблема, которую надо решать. И не методом того, что он потом будет, бедный ребенок, нагонять это все. Или плюнет на это и не будет, потому что Олимпиада помогает ему, наверное, быстро разобраться с дисциплинами, с ней связанными, а на остальные вот наплевать. Ну, либо мы должны каким-то коренным образом... предложить вот то, о чем я всегда говорю, да, философия образования, переосмыслить всю образовательную систему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, последняя тема, о которой невозможно не сказать в связи с прошедшей конференцией, это то, что, конечно, один из вопросов, который никого не оставляет равнодушным, это вопрос об искусственном интеллекте. И были ученые, физики, которые делали об этом доклад, так или иначе к этому относились, были священники, которые делали доклад об искусственном интеллекте, о разных этических аспектах его существования в нашей жизни. Вот для вас, как для человека, который тоже об этой теме читает, размышляет, выступает со своей рефлексией, что-то было такого важного, нового или цепляющего вокруг проблемы искусственного интеллекта?
Знаете, принципиально нового нет. Я, насколько понимаю, да, здесь все-таки у меня дилетантские такие суждения, но я, насколько понимаю, что все-таки, скажем, главный вопрос, который многих волнует, вопрос о возможной субъектности искусственного интеллекта, то есть все-таки превращение его из машинного обучения, коим он является сегодня, действительно в некое подобие интеллекта или в интеллект, там, подобное человеческому или выше человеческого, это все-таки позиция, которой придерживается меньшинство, насколько я могу судить. А вот что было действительно интересным и отчасти неожиданным, я как-то вот привык думать в русле того, что результаты работы искусственного интеллекта, они все выше и выше, да, и действительно он пишет неплохие там курсовые, там учебные, уж тексты совершенно точно используются, помогает ученым в написании даже каких-то статей и монографий, и вот там, не знаю, там... сочиняет, не знаю, в кавычках, может быть, музыку, там, стихи и прочее, и рисует что-то вполне себе такое. Но вот мне очень запомнилось выступление, опять же, Валерия Александровича Фадеева, который, реагируя на те там, слова, которые были сказаны, рисунки, которые были показаны нам в одном из выступлений, сказал, что это все чудовищно, что это мир эстетически... я своими, конечно, словами говорю, да, какой-то эстетически неприемлемый мир пошлого гламура, да, который, в общем, никогда не сможет сравниться вот с живым искусством, сделанным человеком. Меня здесь, скорее, неожиданно была вот абсолютная убежденность и категоричность оценки. Да, может быть, потому что я отчасти поддался тому, ну вот смотрите, как это нарисовано, да, как это в видеоформате присутствует, как это там похоже на нечто подлинное. А Валерий Александрович все-таки был категоричен и жесток в том, что это не искусство. И это позиция, которая заслуживает внимания.
Ну, можно, да, вспомнить и пояснить, что в докладе одного из выступавших, доктор наук Владимира Николаевича Решетова, у которого такой очень разнообразное отношение к искусственному интеллекту, он просто рассказывает как о нем, о его возможностях и о его опасностях, и его перспективах. И он предлагал тезис слушающим, что вот есть стихотворение, написанное человеком, такое графоманское стихотворение. Но вот такое же графоманское стихотворение написал компьютер, и мы, в принципе, не особенно отличим, хотя это было два, ну, скажем так, плохих стиха, и он оговаривался, что я не говорю о качестве, но вот можно перепутать, где человек, где компьютер, мы не разберемся. Также и с картинками можно себе вообразить какой-нибудь посредственный портрет человека, нарисованный в переходе, но, в принципе, что-то похожее может по фотографии создать искусственный интеллект, и мы действительно не отличим, где был человек, где был компьютер. Вот на это реагировал Фадеев, говоря, что, ну, в общем, то, что вы показали, это чудовищно пошло. С точки зрения как бы искусства, красоты, жанра, эстетики и всего-всего. И действительно, вот есть какая-то грань, видимо, за которую пока не переступит искусственный интеллект в плане чувства красоты у человека.
Да, да, именно так.
Ну что ж, спасибо огромное. Я очень благодарен вам за нашу сегодняшнюю беседу. Я думаю, что темы не исчерпаны в разговоре про саму конференцию и про ту проблематику, которую она не обсуждалась. И мы в следующих программах будем еще к ней возвращаться. Мы практически не поговорили сегодня про тему, про которую можно было бы подробнее проговорить: биология, дарвинизм и православная вера и подход. Мы с этого начали, но тема, которая стоит проговаривания, может быть, мы к ней в будущем обратимся. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».